А чего толпа не сделает? Да у них-то сердце давно в пятках. Да куда им деться? Никуда не денетесь. Ваши все далеко. Не стреляли. Схватывали их, одного по пятеро, тут же по морде били для началу, но лишь для началу. А потом и руками, извернутыми, выломанными, да вытаскивали их наружу, где простор для боя легче. Одни кричали, ругались, другие стонали, третьи просили. Нет уж, у нас теперь не упросишься. Нет уж, дорвались. Много вы над нами поцарствовали, а теперь мы над вами. Братики, ради Бога, дети остаются. Бей, кромсай их в мясо, не слушай. Ишь ты, дети, добивай, чем схватил, палками, прикладами, штыками, камнями, сапогами в ухо, головы в мостовую, кости ломай, топчи их, да втаптывай, да поплясывай. Еще от кого последние, братики? А как нас хватали, тогда они братики были. Эй, кто своих добил, да хрипел, иди нам помогай, да плясывать. А бумаги ихние на улицу вышвыривай. Да по что? Поджигай на месте со стенами. Эх, вот когда наша жизнь начнется, только теперь. Не хотим боли с полицией жить, хотим жить по полной свободе. Глава 130. Итак, дом графа Мусина Пушкина на Литейном был заперт на крепкие свои дубовые двери, а в нем набившиеся семеновцы, преображенцы и кексгольмцы, кто успел вбежать, и раненые, кого успели подобрать и внести, а кто остался снаружи, теперь на перелицовку перед толпой подмятежников. Если за день перебывало под командой Кутепова 2000, то вот раненых набралось человек 60. Управляющие и врачи лазарета просили полковника хотя бы всех здоровых солдат вывести из дому. Да, приходилось. И собрать, построить их на прощание было негде. Такого помещения или даже коридора. Полковник собрал их на лестнице. Сам, стоя на средней площадке, у изгиба черно-лакированных перил, и говорил то вниз, то вверх, не видя их всех сразу. Не так многих он успел запомнить в лицо, а уже кое-кого и запомнил. Были у него на фронте сотни преображенцев, с которыми он прошел все поля смерти, а эти случайные полусолдаты, еще не готовые к войне, почему-то ни одного выздоравливающего знакомого. И сам он здесь случайно. И бой у них был суматошный, раздерганный, почти и на бой не похожий. То вдруг проняло Александра Павловича, что перед этим сегодняшним боем, может быть, не стоили все его предыдущие, и будет он его вспоминать всю жизнь, а проиграл. И звучно сказал, набитые плечами лестницы: «Солдаты, от имени государя-императора и от имени России я благодарю вас за вашу честность и стойкость сегодня. Я всех наградил бы вас Георгиями, но не имею возможности даже представить. Враг делает лютое дело, наносит нам удар в спину в середине Великой войны. Я вынужден всех вас сейчас распустить. Пойдете по улицам, вернетесь в казармы. Не можете сопротивляться, хотя б не помогайте врагу. Сейчас все винтовки, все патроны отнесите, сложите на чердак. Потом сами разделитесь на небольшие группы со своими унтер-офицерами и идите, и благослови вас Бог». Тепло неразборчиво замурчала лестница, как не отвечают никогда солдаты. Да ведь они ж и не настоящие солдаты были. Да ведь они ж и не в строю. Все остальное произошло без Кутепова. Его позвали к прапорщику Эссену IV. Молоденький, он умирал. И, вцепясь в руку полковника, просил удостоверить его родных и его полк, что в первом испытании он вел себя достойно и не посрамил бессмертного Семеновского полка. Кутепов встречно сжал ему руку, записал адрес, погладил по потному бледному лбу. А другие раненые все замерли, слушали. Они были все здесь давние, лежалые, некоторые по 3 месяца, как с фронта. Тогда Кутепов пошел разыскивать, где положили прапорщика Соловьева. Его уже отсоборовали. В нем не осталось живости, как в Эссене. Он лежал на спине, вытянутый, неподвижный. Но полуоткрытые глаза еще выражали сознание, а на губах улыбка, еще до Кутепова, и при нем совсем легкая, молодая улыбка, только застывающая. А снаружи кипела возмущенная толпа. Кто еще не рассеялся и помнил, что враги заходили в этот дом? И кричали угрозы полковнику, кулаки поднимали и винтовки. Если б на доме не было больше полотнища Красного Креста, уже давно стреляли бы и в окна, и в двери. Чета хозяев, опасаясь за свой дом, но не высказывая этого, несколько раз предложила полковнику, уговаривала полковника переодеться в штатское и так уйти. У Кутепова, если присмотреться, было своеобразное и постоянное выражение лица. Как будто он хотел осклабиться, но остановил движение черт и ярких губ между черными жесткими усами и бородой. И эта остановка черт и грустные глаза выражали как бы печаль, укоризну или удивление, или обреченность. А ранен он был, считая с японской, уже 5 раз. Кутепов взял их обоих за руки, как умирающего Эссена. «Господа, не склоняйте меня к недостойному маскараду. Я еще никогда не стыдился русской военной формы. Как только будет возможность, я оставлю ваш дом». 2 унтеров из еще оставшихся он послал разведать снаружи всю обстановку и нет ли какого нестерегомого выхода. Через 1/2 часа один вернулся и доложил, что у всех возможных выходов стоят команды вооруженных рабочих и особо ждут именно полковника. Все и фамилию уже знают Кутепов. Что ж, отпустил и этого унтера. Остался вовсе один. В отведенной маленькой комнатке часто тушил свет и подолгу наблюдал, что делается на Литейном с его сквозным шумным движением, уже и автомобильным. Поздно вечером пробрался в дом преображенский ефрейтор, хорошо известный полковнику, и принес от своего фельдфебеля узел с солдатским обмундированием. Уверял, что сейчас не сторожат так пристально, и в солдатском можно выйти. Александр Павлович поколебался. Свое же преображенское. А потом нет. Все равно маскарад противный. Услал его. Глава 131. Действия Балтийского флота в зимние месяцы были стеснены ледовыми пространствами. Дредноуты и линейные корабли на зимней стоянке пришвартованы в Гельсингфорской гавани на мертвом якоре. Лишь миноносцы ходили далеко в море, охраняя подступы. Но из-за льда и противник не мог нагрянуть сюда. Так и на рейде в Гельсингфорсе шла только вахтенная служба на судах, обычный ровный распорядок, да с несколькими учебными часами в день, на льготное время для матросов. И для офицеров, если когда и выпадет время беседовать, читать и думать, так вот теперь. И капитаны 1-го ранга князь Михаил Черкасский, Иван Ренгартен и капитан 2-го ранга Федор Довконт на Кречете, штабном судне командующего, этой зимой установили между собой регулярные собеседования на политические темы. Они были почти полные единомышленники, морские младотурки. Они любили свой флот и себя в этом флоте, как людей, могущих со властью направить его к славе. умных, отзывчивых на события, с твердыми решениями, легкими движениями. Но выше всего они ставили, что надо для России. И если бы кто-то знал и верно сказал любому из них в любую минуту, что его смерть нужна для спасения России, каждый из них был готов в ту же минуту и умереть. Как светлая любимая боль эта вырастает в душе от юности вместе с нами, Россия. Беспредельная страна, великий душевный народ, и слезами омытый, и ограбленный, и во тьме, в невежестве, и почти всегда в руках недостойных правителей. С молоком всосанный долг отдать народу все, в чем мы его лишили несправедливо. Сокровенный, завещанный порыв, декабристы. Герцен. И вереница народных страдателей, просветителей и самоотверженных бунтарей. Сколько сделано для народной свободы, и неужели все зря? Святую освободительную традицию минувшего века каждый из них троих горячо любил и был в долге и чувствовал себя в силе продолжать. А по службе они сошлись и возвысились в окружении командующего Балтийским флотом. Миша Черкасский был теперь флаг-капитан по оперативной части, Ваня Ренгартен — начальник разведки, и недавним назначением молодого вице-адмирала Непенина в должность командующего значение их постов и обещание их возможностей еще более возросло. Хотя Адриан, как звали они адмирала между собой, и не был так последовательно развит в традиции освобождения, но кого из образованных русских людей она не осенила своими крылами? У Адриана же натура была нетерпеливо прямая и честная. Он благородно отзывался на все благородное. И так они трое с постоянной радостью знали, что и адмирал думает сходно с ними. И с тем большей смелостью и успехом открыто высказывали ему свои мнения, стараясь еще тесней объединиться. На своих тройственных тайных беседах, однако с протоколами, они обсуждали этой весной общие вопросы возможной программы Великой России. И, конечно, с подробностью вопрос о проливах, который вовсе не есть имперское стремление, но жизненная необходимость. И для взятия нами проливов впервые за 2-3 века создалась благоприятная обстановка. Обсуждали и текущие вопросы, вроде Аландских островов и переговоров со Швецией. Но больше всего, конечно, нынешнее внутриполитическое положение и как вывести Россию из него. Понималось это едино. Мерзавцы. Что они делают с нашей родиной? Вся эта нескончаемая распутинщина, штюрмеровщина, протопоповщина, может быть, государственная измена, сношение с неприятелем, как вырвать родину из этого грязного месива? Из возможных решений напрашивается самый радикальный и верный путь — устранение полковника Николая II, а тем самым устранится и вся клика. Сидя на кораблях, они не могли бы участвовать в этом непосредственно, но могли подавать идеи, связываться, влиять своей позицией. Таково решение было не их одних. Однако все не приходило ни к какому акту, где-то запутывалось в избытке сочувствующих и в недостатке реальных заговорщиков. А вот последние дни, и особенно сегодня, хлынули события в Петрограде, растущие волнения, вызванные явной провокацией правительства. Весь этот бунт искусственно создал Протопопов. Так на него и опрокинуть. Терпеть больше невозможно. Для связи вызвали маскированной юзограммой своего доверенного старшего лейтенанта Костю Житкова, который побуждал их к действиям еще раньше и настойчивей. а сами с 6 часов вечера заседали в каюте флаг капитана. И Миша Черкасский изложил схему действий, как она у него построилась. Об исторических событиях легко читать как о готовых. Но когда они происходят, совсем нелегко выработать простейший план действий. Вот события приняли грозный оборот, и момент даже уже пропускается. Ясно, что Дума, да и все общественные деятели, вялы, мягкотелы и не сумеют использовать возникшие обстановки. Необходимо дать им импульс извне, побудить занять активную роль. Никто из троих не может покинуть своего поста на корабле, но Костя Житков поедет к 1-2 общественным деятелям, убедит их устроить частное совещание и на нем ответственно доложит настроение авторитетных кругов флота. Этим деятелям не миновать избрать из себя видных лиц, послать успокоить фронтовых начальников, чтобы они не вмешивались. Задача только, чтобы они не вмешивались, чтобы армия осталась нейтральной, а зато вот обеспечена поддержка Балтийского флота. Это ли не опора восставшей столицы? Внушить общественным деятелям действовать быстро, самовольно, явочным порядком восстановить Государственный совет в том благоприятном составе, какой был до Нового года, пока полковник не оконсервативил его. Восстановленный Государственный совет собрать вместе с Государственной думой. Они составят законодательный корпус, который и придаст законность перевороту. Тут же, ничьего согласия не спрашивая, изберет правительство, ответственное перед ним. И все происшедшее просто довести до сведения полковника, что назначенное им правительство более не существует. Вся высшая комарилья должна быть при этом также игнорирована и устранена от власти. И вековая мечта сбылась, и Россия на новом пути.